Очень дрянная. Итак, мы остановились на том, что здесь уже вступила не только Ираидка, а Клементинка. И Клементинка оказалась весьма гуманной, когда ее мужественные заместители градоначальника снова спросили о том, ежели ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаем, мужественно отвечал помощник градоначальника. Ну, Христос с вами, отведите им по клочку земли под огороды, пусть сажают капусту и пасут гусей. Коротко сказала Клементинка и с этим словом двинулась к дому, в котором укрепилась Ираидка. Произошло сражение. Ираидка защищалась целый день и целую ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера. «Сдайся!» — говорила Клементинка. «Покорись, бесстыжая, да уйми своих кобелей!» — храбро отвечала Ираидка. Однако к утру следующего дня Ираидка начала ослабевать, но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей и бухгалтер, проникнувшись гражданской храбростью, решительно отказались защищать укрепление. Положение осажденных сделалось весьма сомнительным. Сверх обязанности отбивать осаждающих, Ираидке необходимо было усмирить измену в собственном лагере. Предвидя конечную гибель, она решилась умереть геройскую смертью и, собрав награбленные в казне деньги, ввиду всех взлетела на воздух вместе с казначеем и бухгалтером. Утром помощник градоначальника, сажая капусту, видел, как обыватели вновь поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Некоторые из них до того осмелились, что даже подходили к нему, хлопали по плечу и в шутку называли свинопасом. Всех этих смельчаков помощник градоначальника, конечно, тогда же записал на бумажку. Вести о глуповском, нелепом и смеходостойном смятении достигли, наконец, и до начальства. Велено было беспутную оную Клементинку сыскав представить, о которой есть у нее сообщники, то и тех сыскав представить же, а глуповцам крепко-накрепко наказать, дабы неповинных граждан в реке за напрасно не утапливали и с раската звериным обычаем не сбрасывали. Но известие о назначении нового градоначальника – все еще не получалось. Между тем дела в Глупове запутывались все больше и больше. Явилась третья претендентша. Ревельская уроженка Амалия Карловна Штокфиш, которая основывала свои претензии единственно на том, что она 2 месяца жила у какого-то градоначальника в Пампадуршах. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската семку и только что хотели спустить туда же 5-го Ивашку, как были остановлены именитым гражданином силой Терентьевым Пузановым. «Атаманы молодцы!» — говорил Пузанов. «Однако ведь мы таким манером всех людишек перебьем, а толку не измыслим». «Правда!» — согласились опомнившиеся атаманы молодцы. «Стой!» — кричали другие. «А зачем Ивашка галдит? Галдеть разве велено?» 5-й Ивашка стоял ни жив, ни мертв перед раскадом, машинально кланяясь на все стороны. В это время к толпе подъехала на белом коне девица Штокфиш, сопровождаемая 6 пьяными солдатами, которые вели взятую в плен беспутную Клементинку. Штокфиш была полная белокурая немка с высокой грудью, с румяными щеками и пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась. «Ишь, толстомясая, пупкит нагуляла!» раздалось в разных местах из Венелеза. Но Штокфиш, очевидно, заранее взвесила опасности своего положения и поторопилась отразить их хладнокровием. «Атаманы молодцы!» — гаркнула она, молодецки указывая на обезумевшую от водки Клементинку. «Вот беспутная оная Клементинка, которую велено сыскав представить. Видели? Видели?» — шумела толпа. «Точно видели! и признаете ее за ту самую беспутную онную Клементинку, которую велено сыскав немедленно представить? Видели, признаем. Так выкатить им три бочки пенного, воскликнула неустрашимая немка, обращаясь к солдатам и не торопясь выехала из толпы. Вот она! «Вот она, матушка-то наша Амалия Карловна! Теперь, братцы, вина у нас будет вдоволь!» — гракнули атаманы-молодцы вслед уезжающей. В этот день весь Глупов был пьян, а больше всех Пятый Ивашка. Беспутную оную Клементинку посадили в клетку и вывезли на площадь. Атаманы-молодцы подходили и дразнили ее. Некоторые, более добродушные, почивали водкой, но требовали, чтобы она за это откинула какое-нибудь коленце. Легкость, с которой толстомясая немка Штокфиш одержала победу над беспутной Клементинкой, объясняется очень просто, Лиза. Клементинка, как только уничтожила Ираидку, так сейчас же заперлась своими солдатами и предалась изнеженности нравов. Понимаешь? Напрасно пан Кшипшицульский и пан Пшикшицульский, которых она была тайным орудием, усовещивали, протестовали и угрожали. Клементинка через 5 минут была до того пьяна, что ничего уж не понимала. Паны некоторое время еще подержались, но потом, увидев бесполезность дальнейшей стойкости, отступились. И действительно, в ту же ночь Клементинка была поднята в бесчувственном виде с постели и выволочена в одной рубашке на улицу. Неустрашимый штаб-офицер избывателей был в отчаянии. Из всех его ухищрений, подвохов и переодеваний ровно ничего не выходило. Анархия царствовала в городе полная, начальствующих не было, предводитель удрал в деревню, старший квартальный зарылся смотрителем училищ на пожарном дворе в солому и трепетал. Самого его штаб-офицера сыскивали по городу, и за поимку назначила была награды алтын. Помнишь, сколько это? Алтын. Нет, 3 копейки. А вообще алтын это золото, но вообще алтын стал 3-копеечной монетой.
Как так получилось? Почему так мало?
Ну, почему так мало? Ну, я бы мог сказать, конечно, вселенская инфляция. Но алтын, и даже я помню, все время называли 15-копеечную монету 5-алтынным. Даже в советское время.
Серьезно? Ни разу не слышала.
Ну, да. Другая эпоха. Ну, так вот, алтын назначили. Обыватели заволновались, потому что всякому было лестно тот алтын прикарманить. Он уж подумывал, но это вообще много достаточно по тем временам. Он уж подумывал, не лучше ли ему самому воспользоваться деньгами, явившись к толстомясой немке с повинную, как вдруг. Неожиданное обстоятельство дало делу совершенно новый оборот. Легко было немке справиться с беспутной Клементинкою, но несравненно труднее было обезоружить польскую интригу. Тем более, что она действовала невидимыми подземными путями.
Ох уж эти иностранные агенты.
Поляки. После разгрома Клементинкова паны Кшипшицульский и Пшикшицульский грустно возвращались по домам и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумел из себя выработать, как внимание их было развлечено одним, по-видимому, ничтожным происшествием. Было свежее майское утро, и с неба падала изобильная роса. После бессонной и бурно проведенной ночи глуповцы улеглись спать, и в городе царствовала тишина непробудная. Около деревянного домика невзрачной наружности суетились какие-то 2 парня и мазали дегтем ворота. Увидев панов, они, по-видимому, смешались и спешили на утек, но были остановлены. «Что вы тут делаете?» — спросили паны. «Да вот Нылькины ворота дегтем мажем», — сознался один из парней. «Очень она, но не на все стороны махаться стала». Паны переглянулись и как-то многозначительно циркнули. Хотя они пошли далее, но в головах их созрел уже план. Они вспомнили, что в ветхом деревянном домике действительно жила и содержала заезжий дом их компатриотка Анеля Алоизьевна Ледаховская. И что, хотя она не имела никаких прав на название градоначальнической помпадурши, но тоже была как-то однажды призываема к градоначальнику. Этого последнего обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претендентшу и сплести новую польскую интригу. Они тем легче могли успеть в своем намерении, что в это время своеволие глуповцев дошло до размеров неслыханных. Мало того, что они в один день сбросили с раската и утопили в реке целые десятки излюбленных граждан, но на заставе самовольно остановили ехавшего из губернии по казенной подорожной чиновника. «Кто ты? И с чем к нам приехал?» – спрашивали глуповцы у чиновника. «Чиновник я из губернии, имерек такой-то», — отвечал приезжий, — «и приехал сюда для розыска бездельных Клементинкиных дел». «Врет он от Клементинки, от подлой подослан. Волоките его на съезжую», — кричали атаманы молодцы. Напрасно протестовал и сопротивлялся приезжий, напрасно показывал какие-то бумаги. Народ ничему не верил и не выпускал его. «Нам, брат, этой бумаги целые вороха показывали, да пустое дело вышло, а с тобой нам ссылаться непригоже, потому ты, и по обличию видно, беспутный он и Клементинки, лазутчик», — кричали одни. «Что с ним по пустякам лясы точить? В воду его и шабаш!» — кричали другие. Несчастного чиновника увели в съезжую избу и отдали за приставов. Между тем Амалия Штокфиш распоряжалась. Назначила с мещан по алтыну с каждого двора, с купцов же по фунту чаю, да по голове сахару побольше.
Ничего себе.
Да, потом поехала в казармы и из собственных рук поднесла солдатам по чарке водки и по куску пирога. Возвращаясь домой, она встретила на дороге помощника градоначальника Истряпчева, которые гнали хворостины гусей на луга. «Ну что, старички, одумались? Признаете меня?» – спросила она их благосклонно. «Ежели имеешь мужа и можешь доказать, что он наш градоначальник, то признаем!» – твердо ответствовал помощник градоначальника.
«Какой упертый!»
«Да, нет, ну это мужество, конечно. Ну, Христос с вами, пасите гусей!» – сказала толстомясая немка и проследовала далее. К вечеру полил такой сильный дождь, что улицы Глупого сделались на несколько часов непроходимыми. Благодаря этому обстоятельству ночь минула благополучно для всех, кроме злосчастного приезжего чиновника, которого для вернейшего испытания посадили в темную и тесную каморку, истори носившую название Большого Блошиного завода, в отличие от Малого завода, в котором испытывались преступники менее опасные. Наставшее затем утро также неблагоприятствовало проискам польской интриги, так как интрига эта, всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света. Толстомясая немка, обманутая наружной тишиной, сочла себя вполне утвердившуюся и до того осмелилась, что вышла на улицу без провожатого и начала заигрывать с проходящими. Тут уже никакой феминизм не поможет.
А вот это, между прочим, victim blaming. Сама виновата.
Она не сама виновата, понимаешь? Она орудие польской интриги. Паны виноваты, наверное, да?
Ну, естественно, все с Запада, все плохое оттуда.
Ну, естественно, да. Впрочем, к вечеру она для формы созвала опытнейших городских будущников и открыла совещание. Будущники единогласно советовали. Первое. Беспутную на Клементинку немедля утопить, дабы не смущал народ и не дразнило. Второе. Помощника градоначальника Истряпчева пытать. И в-третьих, неустрашимого штаб-офицера сыскав представить. Но таково было ослепление этой несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерах строгости. И даже приезжего чиновника велела перевести из Большого Блошиного завода в Малый.
Потому что женщины милосердные и мудрые. Они чужды вот этому вот издевательству.
Да, как Елисавета Петровна была очень, Между тем, глуповцы мало-помалу начинали приходить в себя. и охранительные силы, скрывавшиеся дотоле на задних дворах, робко, но твердым шагом выступали вперед. Помощник градоначальника, сославшись стряпчим и неустрашимым штаб-офицером, стал убеждать глуповцев удаляться Немкиной и Клементинковой злоехидной прелести и обратиться к своим занятиям. Он строго порицал распоряжение, вследствие которого приезжий чиновник был засажен в блошиный завод, и предрекал глупову великие от того бедствия. Сила Терентьев Пузанов при этих словах тоскливо замотал головой, так что если б атаманы-молодцы были крошечку побойчее, то они, конечно, разнесли бы съезжую избу по бревнышку. А с другой стороны, и беспутная он и Клементинка оказала немаловажную услугу партии порядка. Дело в том, что она продолжала сидеть в клетке на площади, и глуповцам в сладость было в часы досуга приходить дразнить ее, так как она остервенялась при этом неслыханно, в особенности же, когда к ее телу прикасались концами раскаленных железных прутьев. «Что, Клементинка, сладко?» — хохотали одни, видя, как беспутная вертелась от боли. «А сколько, братцы, эта паскуда винище у нас слопала, страсть!» — прибавляли другие. «Ваша я, что ли, пила?» — огрызнулась беспутная Клементинка. «Кабы не моя несчастная слабость, да не покинули меня паны мои милые, узнали бы вы у меня уже, какова я есть. Толстомясо это тебе, небось, прежде, какова она есть, показала». «То-то толстомясое, я какова не есть, а все-таки градоначальническая дочь, а то взяли себе расхожую немку». Глуповцы призадумались над этими Клементинкиными словами. Загадала она им загадку. «А что, братцы, ведь она, Клементинка, хоть и беспутная, а правду молвила», а говорили одни. «Пойдем разнесем толстомясую», — галдели другие. «Если б не подоспели тут будущники, то не сдобровать бы толстомясой, полететь бы ей вниз головой с раската. Но так как будущники были строгие, то дело порядка оттянулось, и атаманы-молодцы, пошумев еще с малость, разошлись по домам». Но торжество вольной немки приходило к концу само собою. Ночью едва успела она сомкнуть глаза, как услышал на улице подозрительный шум, и сразу поняла, что все для нее кончено. В одной рубашке, босая, бросилась она к окну, чтобы, по крайней мере, избежать позора и не быть посаженной, подобно Клементинке, в клетку. Но было уже поздно. Сильная рука пана Кшепшицульского крепко держала ее за стан, а Нелька Ледаховская, разъярившись неслыханно, требовала к ответу. «Правда ли, девка Амалька, что ты обманным образом власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изволила и тем многих людишек в соблазн ввела?» — спрашивала ее Ледаховская. «Правда, — отвечала Амалька, — только не обманным образом и не облыжно, а была и есмь градоначальница по самой сущей истине. Из чего тебе, паскуде, такое смехотворное дело в голову взбрело? И кто тебя, паскуду, тому делу научил?» — продолжала допрашивать Ледаховская, не обращая внимания на Амалькин ответ. Амалька обиделась. «Может быть, и есть здесь паскуда, — сказала она, — только не я». Сколько затем мне предлагали девке Амальке вопросов, она презрительно молчала. Сколько не принуждали ее повиниться, не повинилась. Решено было запереть ее в одну клетку с беспутную Клементинкой. «Ужасно было видеть, — говорит летописец, — как он и две беспутные девки, а третья еще беспутнейшей, друг другу на съедение отданы были. Довольно сказать, что к утру на другой день в клетке ничего, кроме смрадных их костей, уже не было». Печальная история. Но у нас еще осталась Ледаховская.
Но у меня вопрос. Откуда они все берут вино? Они выкатывают бочки, разносят чарки. Где они вино-то берут?
Вино всегда где-то есть.
Но вопрос, как они его находят и как забирают?
Находят. Вино всегда где-то есть. Вино всегда, кто хочет, тот всегда найдет.
Ищущий добрящет.
Да, всегда. Вот понимаешь, вот был сухой закон когда-то у нас, ну, ограничение, да? И даже на свадьбу там только всякие свадьбы с лимонадами да с Байкалами были, и с морсами. Вот. Но все равно всегда можно было достать что-то. И лучшее место это был таксомоторный парк. Это 85-й. Таксомоторный парк.
Почему?
Ну, потому что всегда можно было подойти к ближайшему таксомоторному парку и сказать таксисту, а вот, ну да. И тут же появлялось то, что тебе нужно.
Как интересно.
Вот такова жизнь. Так что, ты понимаешь, этот опыт старших поколений он нужен. Мало ли что может случиться сейчас.
Проблема в том, что я даже не знаю, где сейчас таксомоторные парки, существуют ли они вообще.
Ну, ты знаешь, в чем дело? Ну, не надо так буквально понимать. Вот некоторые вещи... Мы же не догматики, как говорил товарищ
Молотов. Физический таксомоторный парк.
Там был физически. Ну, а сейчас можно будет придумать что-то иное. Было чудесное слово, еще дореволюционное, шланбой. Нужно было постучать, вот сказать, шланбой. Вот тебе открывали малую дверцу, и в любое время суток тебе выносили. Это еще до революции.
Я запишу, мне нужно.
Вот, пожалуйста, ты понимаешь, что здесь целое... Вот надо извлекать какие-то уроки из всего, что мы читаем и о чем говорим. Да, кстати, вот говорили сегодня о ответе издательства «Захаров». Да.
Да.
У нас есть Борис Акунин, наш шоп-дилетант медиа. Есть и будет еще. И будет еще больше. Я так надеюсь. Будет еще больше. А сейчас чудесные совершенно исторические приложения. Тут в Китеж путешествие, да?
Угу.
Есть и «Мир и война».
И еще там есть, сейчас открою, у меня
а
тут
что?
Был списочек.
А «Огненный перст» есть?
«Доброключение и рассуждение Луция Катина».
Луция Катина. Это изумительно. Это как раз вот 18 век. Вот 18 век, и когда... Он столкнулся со всем. Он побывал и в совершенно идеальном немецком государстве, которое они устроили, и приехал в Россию, и у Екатерины, Луций Катин, конечно, у Екатерины, попробовал поучаствовать в выборах. Ну, а потом сами узнаете. Вообще, конечно, повести эти прекрасны.
Заходите на shop.diletant.media, выбирайте то, что вам понравилось. Пока еще остается Акунин, но поспешите его к себе забрать.
Ну да, до того, как мы... Да, давайте вы разберете, а потом мы будем думать о следующем там и так далее, о следующих партиях. И я вам еще расскажу, что у нас есть еще после... В 12.30 примерно. Там у нас есть любопытные вещи, которые вы просите. Тем временем настает новый день в Глупове. Проснувшись, глуповцы с удивлением узнали о случившемся. Но и тут не затруднились. Опять все вышли на улицу и стали поздравлять друг друга, лыбызаться и проливать слезы. Некоторые просили опохмелиться. «Ах, ляд вас побери!» — говорил неустрашимый штаб-офицер, взирая на эту картину. «Что ж мы, однако, теперь будем делать?» — спрашивал он в тоске помощника градоначальника. «Надо орудовать!» — отвечал помощник градоначальника. «Вот что, не пустить ли, сударь, в народе слух, что оная шельма Анелька за место храмов божьих костелы везде ставить велела?» И чудесно. Но к полудню слухи сделались еще тревожнее. События следовали за событиями с быстротой неимоверную. В пригородной солдатской слободе объявилась... То еще одна претендентша, Дунька Толстопятая. А в Стрелецкой слободе такую же претензию заявила Матренка Ноздря. Обе основывали свои права на том, что и они не раз бывали у градоначальников для лакомства-то. Таким образом, приходилось отражать уже не одну, а разом трех претендентш. И Дунька, и Матрёнка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы, ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волоса по ветру, в одном утреннем неглиже они бегали по городским улицам, словно исступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова. Глуповцы просто обезумели от ужаса. Опять все побежали к колокольне. И сколько тут было перебито и перетоплено тел народных, того даже приблизительно сообразить невозможно. Началось общее судьбище. Всякий припоминал про своего ближнего всякое, даже такое, что тому и во сне не снилось. И так как судоговорение было краткословное, то в городе только и слышалось «шлеп, шлеп, шлеп». К 4 часам пополудни загорелась съезжая изба. Глуповцы кинулись туда и оцепенели, увидав, что приезжий из губернии чиновник сгорел весь без остатка. Опять началось судбище, стали доискиваться, от чьего воровства произошел пожар, и порешили, что пожар произведен сущим вором и бездельником Пятым Ивашкой. Вздернули Ивашку на дыбу, требуя чистосердечного во всем признания, но в эту самую минуту в Пушкарской слободе загорелся тараканий малый заводец, и все шарахнулись туда, оставив Пятого Ивашку висящим на дыбе. Зазвонили в набат, но пламя уже разлилось рекою и перепалило всех тараканов без остачи. Тогда поймали Матренку Ноздрю и стали вежливенько топить ее в реке, требуя, чтобы она сказала, кто ее сущую безделицу и воровку на воровство научил и кто в том деле ей пособлял. Но Матренка только пускала в воде пузыри, а сообщников и пособников не выдало никого. Среди этой общей тревоги об шельме Анельке совсем позабыли. Видя, что дело ее не выгорело, она под шумок снова переехала в свой заезжий дом, как будто за ней никаких пакостей не водилось. А паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский завели кондитерскую и стали торговать непечатными пряниками. Оставалась одна толстопятая Дунька, но с нею совладать было решительно невозможно. «А надо, братцы, изымать ее беспременно!» — увещевал атаманов-молодцов сила Теренчи-Пузанов. «Да, поди сунься ловко!» — отвечали молодцы. Был по возмущении уже день шестый. Тогда произошло зрелище умилительное и беспримерное. Глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный подвиг собственного спасения. Перебивши и перетопивши целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного греха не осталось ни насколько. Уцелели только благонамеренные. Поэтому всякий смотрел всякому смело в глаза, зная, что его невозможно попрекнуть ни Клементинкой, ни Ираидкой, ни Матренкой, решили действовать единодушно и прежде всего снестись с пригородами. Как и следовало ожидать, первый выступил на сцену неустрашимый штаб-офицер. «Сограждане!» – начал он взволнованным голосом, но так как речь его была секретная, то весьма естественно, что никто ее не слыхал. Тем не менее, глуповцы прослезились и начали нудить помощника градоначальника, чтобы вновь принял бразды правления. Но он до поимки Дуньки с твердостью от этого отказался. Послышались в толпе вздохи, раздались восклицания. «Ах, согрешения наши великие!» Но помощник градоначальника был непоколебим. «Атаманы молодцы! В ком еще крамола осталось, выходи!» — гаркнул голос из толпы. Толпа молчала. «Все очистились!» – допрашивал тот же голос. «Все, все!» – загудела толпа. «Крестись, братцы!» – все перекрестились. Объявлено было против Дуньки Толстопятой общее ополчение. Пригороды между тем один за другим слали в Глупов самые утешительные отписки. Все единодушно соглашались, что крамолу следует вырвать с корнем и для начала прежде всего очистить самих себя. Особенно трогательна была отписка пригорода Полоумова. Это пригород Глупого. Точи же, братья, и сами себя прилежно испытуйте, писали тамошние посадские люди. Да в сердцах ваше гнездо крамольное не свиваемо будет, а будете здравы и пред лицом начальственным не злокозненны, но доброчательны, достохвальны и прелюбезны. Тогда читалась отписка, когда в толпе раздавались рыдания, а посадская жена Аксинья Гунявая, воспалившись ревностью великой, тут же высыпала из кошеля 2 двугривенных и положила основание капиталу для поимки Дуньки предназначенной.
Но двугривенные — это сколько?
20 копеек. Но Дунька не сдавалась. Она укрепилась на большом клоповном заводе и, вооружившись пушкой, стреляла из нее, как из ружья. «Ишь, шельма, какие артикулы пушкой выделывает!» — говорили глуповцы и не смели подступиться. «Ах, съешь тебя, клопы!» — восклицали другие. Но и клопы были с нею как будто заодно. Она целыми тучами выпускала их против осаждающих, которые в ужасе разбегались. Решили обороняться от них варом, и средство это как будто помогло, действительно. Вылазки клопов прекратились, но подступиться к избе все-таки было невозможно, потому что клопы стояли там стена стеною, да и пушка продолжала действовать смертоносно. Пытались было зажечь клоповный завод, но в действиях осаждающих было мало единомыслия, так как никто не хотел взять на себя обязанность руководить ими, и попытка не удалась. «Сдавайся, Дунька, не тронем!» — кричали осаждающие, думая покорить ее льстивыми словами. Но Дунька отвечала невежеством. Так шло дело до вечера, когда наступила ночь, осаждающие, благоразумно отступив, оставили для всякого случая у клоповного завода сторожевую цепь. Оказалось, однако, что стратагема с варом замысел осталась не без последствий. Не находя пищи за пределами укрепления и раздраженные запахом человеческого мяса, клопы устремились внутрь искать удовлетворение своей кровожадности. В самую глухую полночь Глупов был потрясен неестественным воплем. То испускала дух толстопятая Дунька, изъеденная клопами. Тело ее, буквально представлявшее сплошную язву, нашли на другой день лежащим посреди избы, и около нее пушку и бесчисленные стада передавленных клопов. Прочие клопы, как бы устыдившись своего подвига, попрятались в щелях. Был после начала возмущения день 7-й. Глуповцы торжествовали, но, несмотря на то, что внутренние враги были побеждены и польская интрига посрамлена, атаманам-молодцам было как не по себе, так как о новом градоначальнике все еще не было ни слуху, ни духу. Они слонялись по городу, словно отравленные мухи, и не смели ни за какое дело приняться, потому что не знали, как-то понравятся их недавние затеи новому начальнику. Наконец, в 2 часа пополудни 7-го дня он прибыл. Вновь назначенный сущий градоначальник был статский советник и кавалер Семен Константинович Двоекуров. Он немедленно вышел на площадь к буянам и потребовал зачинщиков. Выдали Степку Горластого и Фильку Бесчастного, супруга нового начальника Лукерия Терентьевна милостиво обратилась к народу. Далее известие о Двоекурове. Мы будем с вами читать через некоторое время про Семена Константиновича Двоекурова, который градоначальствовал в Глупове с 1762 по 1770 год. Но подробного описания его градоначальствования не найдено. Но судя по тому, что оно соответствовало первым и при том самым блестящим годам Екатерининской эпохи, следует предполагать, что для Глупова это было едва ли не лучшее время в его истории. О личности Двоекурова глуповские летописцы упоминают 3 раза. Первый раз в краткой описи градоначальником, во второй в конце отчета о смутном времени и в третьей при изложении истории глуповского либерализма, смотри описание градоначальствования Угрюм-Бурчеева. Из всех этих упоминаний явствует, что Двоекуров был человек передовой и смотрел на свои обязанности более нежели серьезно. Но вот нельзя думать, чтобы летописец добровольно допустил такой важный биографический пропуск в истории родного города. Скорее, должно предположить, что преемники Двоекурова с умыслом уничтожили его биографию, как представлявшую свидетельство слишком явного либерализма и могущую послужить для исследователей нашей старины соблазнительным поводом к отыскиванию конституционализма, даже там, где в сущности существует лишь принцип свободного сечения. Догадку эту отчасти оправдывает то обстоятельство, что в Глуповском архиве до сих пор существует листок, очевидно принадлежавший к полной биографии Двоекурова и до такой степени перемаранный, что, несмотря на все усилия, издатель летописи мог разорвать лишь следующее. Имея немалый рост, подавал твердую надежду, что, но объят ужасом, не мог сего выполнить. Вспоминая всю жизнь, грустил. И только.
Загадка.
Что означают эти загадочные слова? С полной достоверностью отвечать на этот вопрос, разумеется, нельзя, но если позволительно допустить в столь важном предмете догадки, то можно предположить одно из двух. Или что в Двоекуреве, при немалом его росте, около 3 аршин, ну, 1.2 метра, да, это, да, больше, предполагался какой-то особенный талант, например, нравится женщинам, которого он не оправдал, или что на него было возложено поручение, которое он, срабев, не выполнил, и потом всю жизнь грустил. Ну, как бы то ни было, но деятельность Двоекурова в Глупове была несомненно плодотворна. Одно то, что он вел медоварение и пивоварение, а ты спрашиваешь, откуда вино, и сделал обязательным употребление горчицы и лаврового листа, доказывает, что он был по прямой линии родоначальником тех смелых новаторов, которые спустя 3/4 столетия вели войны во имя картофеля. Но самое важное дело его градоначальствования – это бесспорно записка о необходимости учреждения в Глупове академии.
О!
К счастью, эта записка уцелела вполне и дает возможность произнести просвещенные деятельности Двоекурова вполне правильный и беспристрастный приговор. Издатель позволяет себе думать, что изложенные в этом документе мысли не только свидетельствуют, что в то отдаленное время уже встречались люди, обладавшие правильным взглядом на вещи, но могут даже и теперь служить руководством при осуществлении подобного рода предприятий. Конечно, современные нам академии имеют несколько иной характер, нежели тот, который предполагал им дать Двоекуров, но так как сила не в названии, а в той сущности, которую преследует проект, и которая есть не что иное, как рассмотрение наук, то очевидно, что покуда царствует потребность в рассмотрении, до тех пор и проект Двоекурова удержит за собой все значение воспитательного документа. Что название произвольно и весьма редко что-либо изменяют, ой, как мы это хорошо понимаем, да. Это очень хорошо доказал один из преемников Двоекурова, Бородавкин. Он тоже ходатайствовал об учреждении академии, и когда получил отказ, то без дальнейших размышлений выстроил вместо нее съезжий дом. Название изменилось, но предположенная цель была достигнута. Бородавкин ничего больше и не желал. Да и кто же может сказать, долго ли присуществовала бы построенная Бородавкиным академия, какие принесла бы она плоды? Быть может, она оказалась бы выстроенной на песке. Может быть, вместо рассмотрения наук занялась бы насаждением таковых. Все это в высшей степени гадательно и неверно. А со съезжим домом дело верно. И выстроен он прочно. И из колеи рассмотрения не выбьется никуда. Вот эту-то мысль развивает Двоекуров в своем проекте с той непререкаемой ясностью и последовательностью, которыми, к сожалению, не обладает ни один из современных нам прожектеров. Конечно, он не был настолько решителен, как Бродавкин, то есть не выстрелил с Ежьего дома вместо Академии, но решительность, которая вообще, кажется, не была в его нравах. Следует ли обвинять его за этот недостаток? Или, напротив того, следует видеть в этом обстоятельстве тайную наклонность к конституционализму? Разрешение этого вопроса предоставляется современным исследователям отечественной старины, которых издатель и отсылает к подлинному документу.
Статский советник – это ведь довольно значимый пост.
Да, конечно. Статский – это пятый класс, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, пятый класс. Четвертый – действительный статский советник. Третий – тайный советник. Второй – действительный тайный. И в этом классе канцлер.
О.
Да, то есть это очень высокий класс.
А как вообще происходил переход между этими классами? Просто вот служишь, потом тебя перевозят? Мне просто правда интересно.
Нет, экзамен. А, помнишь такой, как экзамен на чин? Следующий класс ты сдаешь, ну, экзамен на чин, но уже высшие классы, они переводятся в высшие классы, они уже распоряжением того самого начальства. Они уже. Но экзамены вводили, то упраздняли. Вообще табель о рангах, введенные Петром, и соответствие и статской, и придворной, и военной жизни, соответствие 14 классов, которые были. Вот так что, это было очень интересно. Громадную бюрократическую империю построил Петр Великий. Громадную. А вот мы с вами в понедельник будем разбирать другого. Ну вот в разные периоды своей жизни наш руководитель товарищ Сталин выбирал себе в образцы разных людей. Мы же будем говорить об Иване Грозном в рубрике «Тираны».
Как образцы Сталина?
Как образцы, нет. Тут дело в том, что люди из ряда вон выходящие даже для своего века, каким бы диким этот век ни был, Иван Васильевича стоит разобрать, только я думаю, что я позволю себе не делать подробной биографии, не представлять Ивана Васильевича, а постараться остановиться на некоторых вещах, на опричнине конце света, построении, да?
У меня просто как раз недавно с одним человеком спор был по поводу опричнины и, в принципе, действий Ивана Грозного, и он говорил, что Иван Грозный был очень грамотным правителем и что был далек от безумия.
Грамотным правителем, только что он построил? То, что тут же развалилось, когда он умер? Что он построил? Не случился конец света, он опричнину и распустил. Вот здесь, когда мы будем журнал делать о районе Арбат, это будет последний из журналов района.
Все, конец?
Ну, конечно. 123 района. И мы их, в общем-то, все скоро доделаем. И там мы начнем с опричного дворца, который был примерно где журфак находится.
Нет, журфак – это хорошее место. Зачем там стоял этот дурацкий опричный дворец?
Опричный дворец, ну ничего, вот отмолили вы своими журналистскими учебами, отмолили это место. Опричный дворец и есть замечательные исследования, как он был построен, для чего он был построен. И что это была подготовка, в общем-то, к концу света.
Нам, кстати, на первом курсе один преподаватель рассказывал, что под журфаком должна находиться библиотека Ивана Грозного.
Ну, конечно,
И обещал поставить пятерку по семестр тому, кто ее найдет.
Пятерку за семестр. Что-то маловатенько. Пятерку за семестр. Да, господи, да кто ж пойдет на эту пятерку за семестр? И так можно получить, господи. Боже ты мой. Да нет, там много чего. У того же Бориса Акунина там много чего творится. На университетских задах. Ты читала роман «Квест»?
Ну, простите, ну что вы так разочарованно смотрите?
Почему-то мало кто читает. Главный пункт моей антидепрессивной программы всегда.
Я сейчас запишу к себе.
«Квест», да. Это очень хороший роман. Он связан с другими сериями всячески. Обязательно. Обязательно надо читать.
Это правда.
Так, ну что же, мы успеем сейчас обратиться, как бы этого нам ни не хотелось, к голодному городу. Потому что 1776 год наступил для глупого при самых счастливых предзнаменованиях. Целых 6 лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенко. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенной настойчивостью остановиться на этом качестве, как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления. Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями, охотно захаживал в кабаки покалякать с целовальниками, по вечерам выходил в замасленном халате на крыльцо градоначальнического дома и играл с подчиненными в носки, ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик». «А ну, братик-сударик, ложись», — говорил он провинившемуся обывателю. Или «А ведь корову-то, братик-сударик, у тебя продать надо, потому, братик-сударик, что недоимка — это святое дело». Понятно, что после затейливых действий маркиза де Санглота, который летал в городском саду по воздуху, мирное управление престарелого бригадира должно было показаться и благоденственным, и удивление достойным. В первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить без утеснения не в пример лучше, чем жить с утеснением. «Нужды нет, что он парадов не делает, да с полками на нас не ходит», — говорили они. «Зато мы при нем, батюшке, свет узрели. Теперь вышел ты за ворота, хошь на месте сиди, хошь куда, хошь иди, а прежде сколько одних порядков было, и не приведи Бог». Но на 7-м году правления Фердыщенку смутил бес. Этот добродушный и несколько ленивый правитель вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности, скинул замасленный халат и стал ходить по городу в вицмундире. Начал требовать, чтобы обыватели по сторонам не зевали, а смотрели в оба, и к довершению всего устроил такую кутерьму, которая могла бы очень дурно для него кончиться, если б в минуту крайнего раздражения глуповцев их не осенила мысль: «А ну как, братцы, нас за это не похвалят». Дело в том, что в это самое время на выезде из города в Слободе Навозной цвела красотою посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. При среднем росте она была полна, бела и румяна, имела большие серые глаза на выкате, не то бесстыжие, не то застенчивые, пухлые вишневые губы, густые, хорошо очерченные брови, темно-русую косу до пят, и ходила по улице серой утицей. Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной и был тоже под стать жене, молод, креп, красив. Ходил он в плисовой поддевке и в поярковом гришневике, расцвеченный павьими первыми перьями. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души в Дмитрии. Частенько похаживали они в соседний кабак, и счастливые распевали там вместе песни. Глуповцы же просто не могли нарадоваться на их согласную жизнь. Долго ли, коротко ли они так жили? Только в начале 1776 года, в тот самый кабак, где они в свободное время благодушествовали, зашел бригадир. Зашел, выпил косушку, спросил целовальника, много ли прибавляется пьяниц, но в это самое время увидел Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку. «Хочешь, молодка, со мной в любви жить?» — спросил бригадир. «А на что мне тебя, гунявого?» — отвечала Аленка, с наглостью смотря ему в глаза. «У меня свой муж хорош». Только и было сказано между ними слов, но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать с утеснением. Сам же, надев вицмундир, пошел в ряды и, дабы постепенно приучить себя к строгости, с азартом кричал на торговцев: «Кто ваш начальник, сказывайте? Или, может быть, не я ваш начальник?» Со своей стороны Дмитрий Прокофьев, вместо того, чтобы смириться, да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные слова. А Аленка, вооружаясь ухватом, гнала инвалидов прочь и на всю улицу орала: «Ай да бригадир! К мужней жене, словно клоп, на перину всползти хочет». Ну вот в этом положении мы город Глупов оставим до следующей субботы.
Но теперь это хочется узнать, что там будет дальше. Теперь интрига.
Ну, совершенно, да, теперь интрига. И вот, а вот Аленка молодец.
За Аленку мы болеем. Вот за это на самом деле грамотный и правильный феминизм.
Да. Вот очень четко всех поставил на свои места.
И ухватом. Ухватом.
Ухватом инвалидов. Только не надо думать, что инвалиды — это какие-нибудь безрукие, безногие. Инвалиды — это просто ветераны. Это военные ветераны.
Вполне себе целые зачастую.
Могут быть, целыми и не целыми. То есть инвалиды — это те, кто воевал когда-то. Ну что ж, объявим программу сегодняшних мероприятий.
Итак, сегодня в 12 часов на YouTube-канале «Живой гвоздь» программа «Слух и эхо» с Сергеем Бунтманом.
Да.
Возвращайтесь на...
На все ваши вопросы буду отвечать.
Честно, непредвзято.
Да. Я отвечу на те, которые вы мне задавали когда-то. Тоже абсолютно честно. Насчет непредвзято, это я не гарантирую.
Далее, в 15 часов программа «Одна» с Ольгой Журавлевой. В 16 часов программа «Дифирамб». Вероника Долина, поэт, автор и исполнитель, у нас по Зуму в гостях. И ведущая Ксения Ларина.
Это все «Живой гвоздь».
Далее я перехожу на
дилетанте.
Канал «Дилетант».
Да, внимание, на «Дилетанте».
На «Дилетанте» необычный состав. В 13 часов в программе «Агенты». Операция «Цицерон» — это тема программы, а ведут ее Юрий Кабалов и
Ольга Журавлева. Да.
Совершенно внезапно и неожиданно.
Ну и теперь гвоздь.
Ну и самое главное.
Да.
Гвоздь «Живого гвоздя», сказала бы я, но это на канале «Дилетант». Книжное казино. Истории. Тема «Пол Маккартни. Назад в СССР». В студии там-пам-пам Антон Орех и по Зуму Владимир Ильинский. Ведущий в студии также Никита Василенко. И в рубрике «Книжечки» по Зуму Николай Александров. В общем, всех
сегодня
ждем.
Сегодня 80 лет Полу Маккартни. Вот в чем
светлый
дело.
Праздник.
Да, это замечательно. Я всех поздравляю.
Приходите отмечать.
Даже неверующих в Полу Маккартни. Да, приходите. Все, а мы с вами встретимся через час примерно.
Да.
Да.
Через час. Я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо. Это был чудесный утренний разворот. Мне безумно приятно, что вы смотрели, писали комментарии. Если вдруг вы до сих пор не подписались, подписывайтесь, ставьте лайки и рассказывайте о трансляции знакомым и друзьям. Ну и, собственно, пора прощаться. До следующей субботы. Всего доброго.
Ну, а через час мы еще встретимся. Я сегодня Матвей. Так был рад увидеть. Давненько я его не видел.
Да.
Хорошо.